Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Встреча Кондолизы Райс и Сергея Лаврова. Ожидаемое отсутствие результатов. КПРФ продолжает попытки оспорить в суде итоги последних парламентских выборов. 12 финалистов конкурса «Имя России». Можно ли спрогнозировать победителя? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главы внешнеполитических ведомств США и России Кондолиза Райс и Сергей Лавров встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН впервые после вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Формальными темами обсуждения были иранская и северокорейская проблемы. От подобной встречи вряд ли стоило ожидать каких-либо существенных результатов, полагает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопрос ему задавала Евгения Назарец.
Администрация Буша уходит, ей осталось буквально там, 2 с лишним месяца. И наследие, которое эта администрация оставляет вообще во внешней политике, близко к катастрофическому, а то, что касается отношений с Россией, то, к сожалению, там целый шлейф взаимных обид, разочарований, обвинений в невыполненных обещаниях и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле уже никакого содержательного разговора с этой администрацией у Лаврова ли, Путина или Медведева просто не будет. Теперь уже главное, какую позицию будет занимать следующая администрация.
Но все-таки, если говорить об официально объявленной теме переговоров, ядерная проблема Ирана и Северной Кореи, только ли разные отношения США и России по отношению к грузинской проблеме осложняют эти переговоры?
Да, особенно сейчас, потому что, конечно, вот тот разрыв в представлениях и диаметральные оценки, которые прозвучали в августе этого года, скажем так, отравили всю атмосферу, и говорить о конструктивном сотрудничестве где-то там в отдельных сферах, при том, что общие отношения в таком отвратительном состоянии, довольно трудно. Что касается Северной Кореи, я думаю, что здесь особых разногласий нет, тем более, что сейчас Северная Корея, почувствовав изменения в мировой атмосфере, опять себя повела очень дерзко. А вот с Ираном, ну, тут есть принципиальное различие в позициях, оно всегда было. Никто не хочет ядерного Ирана, но остается мало вариантов, и один из них – это силовое решение. Вот, на мой взгляд, и в России, и в Европейском Союзе при слове «силовое решение» просто у всех волосы дыбом, потому что они это не считают решением. Это приведет к катастрофе, по мнению европейцев.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Вопросы ему задавала моя московская коллега Евгения Назарец. Итак, центральными темами обсуждения, по крайней мере формально, были иранская и северокорейская ядерные проблемы. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общий язык по этим проблемам? Этот вопрос нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин задал американскому эксперту, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майклу Раду.
Я думаю, в иранском случае Россия ведет откровенную игру. С одной стороны, пытаясь заработать деньги на сотрудничестве с Ираном, с другой, пытаясь убедить всех в том, что без нее решение иранской проблемы невозможно. При этом Москва, я думаю, осознает потенциальную опасность ядерного Ирана. Прежде всего для России существует такая опасность. И в конце концов, я думаю, она подпишется под новыми антииранскими санкциями и без каких-либо заметных уступок со стороны Соединенных Штатов. Да и сейчас, как мне кажется, российская кооперация по этому вопросу уже не слишком актуально. Время для дипломатических акций, по-видимому, уже упущено. Мы видим, что многолетние попытки договориться, наказать Иран, ни к чему не привели. И сейчас у нас, скорее всего, остается ограниченный выбор. Либо силовая акция, либо мы должны смириться с идеей ядерного Ирана и возможными последствиями этого. После решительного осуждения Соединенными Штатами российского вторжения в Грузию, Москва откровенно предупреждает Вашингтон, что ему лучше снизить градус критики, если он хочет поддерживать нормальные отношения. Насколько, как вы считаете, практичны такие требования? Соединенные Штаты пытаются действовать, исходя из стратегических реалий. Существуют области, где интересы двух стран сталкиваются, и Вашингтон не намерен отступать от своих интересов. Есть немало областей, где у двух стран общие интересы, как, например, в борьбе с исламским терроризмом. И в этой сфере американо-российское сотрудничество неизбежно, поскольку это и в российских интересах. Требовать от Соединенных Штатов другого подхода просто нелепо. Другой вопрос, какой взгляд на отношения с Россией будет доминировать в Вашингтоне, скепсис или стремление к расширению кооперации. Это будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме. Я твердо уверен, что в случае победы Джона Маккейна возобладает жесткий реализм. Он хорошо осознает, что собой представляет Россия, и не испытывает иллюзий по поводу намерений ее руководства. Это, как ни парадоксально, может привести к улучшению отношений, если обе стороны будут реально оценивать друг друга. В случае прихода в Белый дом Барака Обамы, скорее всего, он захочет пойти на уступки во имя дружбы, улучшения отношений, и это лишь заронит новые иллюзии в Москве и разбередит ее аппетит.
Мнение сотрудника Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкла Раду. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. В Москве 16 часов и 12 минут. Мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа программы «Время свободы. Состояние российско-американских отношений». Напомню, что накануне состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Кондолизы Райс и Сергея Лаврова. Это первая встреча на столь высоком уровне после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе этого года. Очень скептически оценивает нынешнее состояние российско-американских отношений российский политик Владимир Рыжков.
В целом сейчас отношения России с Соединенными Штатами находятся на очень низком уровне, практически на уровне заморозки. И на таком низком уровне они не были никогда с момента возникновения независимой России в 1991 году. То есть даже разногласия по бомбежкам Югославии в 99-м году, даже разногласия по Ираку, они не приводили к такому кризису в отношениях, как сейчас. Сейчас фактически у нас сплошные разногласия по Грузии, по Украине, по расширению НАТО, по энергетической политике. И более того, эти разногласия начинают уже сказываться даже на тех областях, где у нас, казалось бы, еще недавно была более-менее общая позиция. Например, по ядерной программе Ирана или, например, по ядерной программе Северной Кореи. Администрация после грузинских событий США уже заявила о том, что замораживает сотрудничество в мирном атоме с Российской Федерацией. Сейчас возникают недоразумения даже по МКС, Международной космической станции. Американцы заявили о том, что они будут препятствовать, ну или, скажем так, обсуждать вступление России в ВТО и ОСР опять. То есть очень плохая сейчас ситуация в отношениях. И я думаю, что не только Грузия, и не столько Грузия здесь играет роль, сколько в целом нарастание противоречий за все последние годы между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому вот эти встречи, которые сейчас проходят, в том числе в Нью-Йорке, на Ассамблее ООН, они, к сожалению, ничего не исправят, потому что кризис в отношениях нарастает. Только что вернулись наши бомбардировщики из Карибского бассейна. Сейчас туда идут наши флоты. Вот. И это все, конечно, не добавляет взаимного доверия и оптимизма.
Мнение российского политика Владимира Рыжкова. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Расследованием убийства бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Имадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером в экс-депутата Госдумы стреляли в центре Москвы. Находившийся с ним в машине бывший комендант, военный комендант Чечни Сергей Кизюн был ранен. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Во вторник вечером между заключенными произошла драка, были подожжены несколько строений. Позднее при осмотре места происшествия нашли обгоревшее тело одного заключенного. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв. 4 человека получили ранения. Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил глава абхазских спецслужб Юрий Ашуба, около здания был припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в США. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. И в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии другого своего коллегу, также обозревателя Андрея Бабицкого. Сегодня он подготовил обзор публикации в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Там сегодня пишет о первых дипломатических последствиях малой холодной войны между Россией и Западом. Ведущие державы были вынуждены отменить совещание по поводу иранской ядерной угрозы, намеченное на среду после заявления России, что эти переговоры не являются безотлагательными. Это еще один признак охлаждения в отношениях Москвы и Запада после грузинского кризиса. Западные члены группы 3+3 ранее надеялись заложить основу четвертого комплекса санкций ООН, дабы вынудить Иран выполнить требования о приостановлении обогащения урана. Но официальный представитель МИД вечером во вторник заявил, что не видит какого-то пожара, который требовал бы бросить все остальное и срочно встречаться для обсуждения иранской проблемы. Западные дипломаты и ранее опасались, что единый фронт в отношении Ирана может стать первой жертвой раскола Совета Безопасности ООН, обострившегося ввиду грузинского кризиса. На прошлой неделе Кондолиза Райс выступила с резким обвинением, заявлением, обвинив Россию во все большем авторитаризме на внутриполитической арене и агрессивности за границей. Джордж Буш в своей финальной речи в качестве президента США в ООН во вторник сказал, что интервенция Москвы в Грузии была нарушением устава ООН. Перспективы раскола Совета Безопасности по иранскому вопросу возможно поощрять Тегеран и далее не считаться с требованиями международного сообщества.
Какие еще темы?
Биг Уигмар в Дейли, в британской Daily Mail, о перспективах конкуренции в освоении Арктики. Высказано предположение, что из-за месторождений мест нефти и газа под ледяным покровом Северного Ледовитого океана может разразиться война в Заполярье. Крупными территориями в этом регионе интересуются Россия, Дания, Норвегия, Канада и США, поскольку под океанским дном залегают нетронутые месторождения энергоносителей. Таяние арктических льдов облегчит доступ к месторождениям и станет толчком схватки за право ими владеть. На данный момент Арктика почти не освоена человечеством, но, как предостерегает один британский аналитический центр, к 2020 году ситуация может кардинально измениться. В 2001 году Россия подала в ООН заявку на владение Северным полюсом. Заявка была отвергнута, но в начале текущего года Россия интенсифицировала патрулирование Арктики силами своей военной авиации, кораблей ВМС, в том числе подводных лодок своего Северного флота. В то же самое время премьер-министр Канады Стивен Харпьер выступил со следующим агрессивным заявлением. Когда речь идет об отстаивании нашей суверенной целостности в Арктике, Канада может выбирать одно из двух. Либо мы воспользуемся Арктикой, либо мы потеряем ее. И не сомневайтесь, нынешнее правительство намеревается ею воспользоваться. Для России Арктика – это способ вернуть себе статус сверхдержавы. Вероятность соперничества или конфликта зависит преимущественно от курса России. После российско-грузинского конфликта попытки Москвы проецировать свою мощь на север в дополнение к югу могут повлечь за собой еще более непосредственный конфликт с державами НАТО.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, если можно на этот раз.
Не даже лондонская «Таймс» сегодня пишут о том, что в мире скоро закончится интернет-адреса, которые позволяют компьютерам опознавать друг друга и взаимодействовать. Об этом сообщил Times Windsurf, отец интернета. Любой компьютер или устройство, способное выходить в сеть, получает уникальный IP-адрес. Однако вскоре запас свободных номеров заканчивается. Осталось всего 14%. Ситуация в интернете аналогична той, как если бы закончились телефонные номера, а новых нет, поэтому невозможно подключить новых абонентов. Но не все так ужасно. Новая система, протокол шестого поколения, готова к внедрению уже около десятилетия.
Ну, успокоили, я думаю, пользователи всемирной компьютерной сети своей последней фразы. Итак, Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодня обзор публикаций в европейской прессе. Спасибо. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу 5-го созыва. Коммунисты потребовали замены одной из судей, а также представителей Генеральной прокуратуры, высказав сомнения в их объективности по причине родственных и дружеских связей с сотрудниками Центра избиркома. Коллегия решение по данному ходатайству не огласила, но слушание перенесла. КПРФ оспаривает вердикт Верховного суда, вынесенный 16 июля. Юридическая служба партии считает, что при рассмотрении иска были допущены процессуальные нарушения. Репортаж Мумина Шакирова.
Коммунисты, придя на заседание коллегии Верховного суда, начали сразу с претензий. Первая жалоба касалась выбора помещения, где собрались все участники процесса. Руководство КПРФ признало его тесным и неуютным, так как партийным боссам Геннадию Зюганову, Ивану Мельникову и Владимиру Кашину досталось место рядом с зарешоченной клеткой для подсудимых. Но суть заключалась в том, что в зал заседания из-за ограниченного числа мест не попали несколько десятков сторонников КПРФ, которые пришли поддержать коллеги, собрались в 10 утра на Поварской улице у здания Верховного суда России. Судья объявил перерыв, чтобы разрешить этот вопрос, но выяснилось, что единомышленники коммунистов уже разошлись. Заседание продолжилось в прежнем помещении. Но тут последовала вторая жалоба. В ходе процесса представители КПРФ потребовали отвода судьи Галины Манохиной. По словам главы юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, близкая родственница Манохиной работает консультантом правового управления Центр избиркома России, что позволяет сомневаться в ее объективности.
При такой ситуации, с моей точки зрения, рассматривать дело нельзя. И вообще немножко удивлен. Мне кажется, что сама судья должна была предупредить свое руководство о такой вот ситуации.
Кроме того, коммунисты заявили отвод представителю Генпрокуратуры, указывая, что у нее могут быть дружеские отношения с представителями Центра избиркома. В свою очередь, представители Центральной избирательной комиссии выразили несогласие с ходатайством истцов. Позицию ЦИКа озвучила Марина Гермашева.
Это не основание. В законе существует определенная статья 16 Гражданского процессуального кодекса, в соответствии с которой определены основания для отвода прокурору. И это основание, так сказать, измышления, скажем так, всего-навсего.
В итоге судья не принял отвод представителя Генпрокуратуры, а по первой жалобе коммунистов, где речь шла о родственных связях между судьей Галиной Манохиной и одним из сотрудников Центра избиркома, реакция была следующей. Коллегия Верховного суда официально не огласила своего решения по данному ходатайству, но перенесла рассмотрение жалобы КПРФ на 8 октября. С комментариями по этому поводу выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Меня, конечно, удивляет небрежность при формировании коллегии, потому что у судьи дочь работает в правовом управлении ЦИКа, и об этом прежде всего она знала и могла сама заявить о том, что я не могу рассматривать это дело. С другой стороны, государственная машина в целом в России сегодня работает отвратительно. Это сказывается на всех институтах власти, включая и Верховный суд.
Коммунисты оспаривают вердикт Верховного суда, вынесенный 16 июля этого года. Юридическая служба партии считает, что при рассмотрении иска были допущены процессуальные нарушения. Основные претензии Компартии к исполнительной власти во время проведения последних выборов в Госдуму остаются прежними. Это тотальное доминирование в телеэфире «Единой России», нарушение правил агитации, то есть массовая агитация в поддержку партии власти и дезинформация избирателя. Самый большой раздел иска посвящен расхождениям между цифрами протоколов, выдаваемых наблюдателям, и официальными результатами подсчета голосов. Коммунисты приводят данные о нарушениях в 26 регионах России. По их расчетам, голоса приписывали не только «Единой России», но и «Справедливой России», ЛДПР, а в некоторых регионах даже «Яблоку». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:26. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Российский телеканал Телеканал «Россия» объявил о старте завершающего этапа своего громкого проекта под названием «Имя России». В результате открытого интернет-голосования стали известны имена 12 финалистов. Теперь один из них в ходе теледебатов будет объявлен главным героем своего отечества. Можно ли прогнозировать общенациональные выборы героя? Это попробовала выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Леленкова.
Как считают организаторы проекта «Имя России», речь идет о всенародных выборах исторической личности, символизирующей нацию. О том, что заставляет россиян принимать такое активное участие, рассказал первый заместитель генерального директора телеканала «России» Александр Любимов.
В этом всем мотивация у людей, интерес к истории. Финал прошли те, кого мы ожидали. Мы провели социологическое исследование. Оно длилось несколько месяцев. Мы провели его в городах, в деревнях. 15 тысяч, по-моему, населенных пунктов проводил фонд общественного мнения. Интересно или находится в лидирующей группе, он был очевиден. И так все и получилось. Никаких неожиданностей здесь нет. Неожиданности могли быть в том, что там вошел бы Ломоносов, не вошел бы Менделеев, вошел бы Толстой, не вошел бы Достоевский. Скажем, Николай II, на мой взгляд, не мог войти, он и не вошел. Меня удивил Хрущев. Я думал, что Брежнев будет сильно выше. Потому что есть нюансы общественного сознания. Вот сейчас идет сериал про дочь Леонида Ильича. До этого тоже Первый канал делал сериал, который прошел очень успешно, с Шакуровым в главной роли. И мне казалось, что вот такие значимые эфирные проекты, они должны были дать Брежневу позицию. А Хрущев, например, который, кстати, в молодежной среде чрезвычайно непопулярен из-за Крыма, но невероятно популярен среди шестидесятников, он, по моим представлениям, должен был быть ниже. Но получилось иначе. Брежнев вообще не вошел даже в 50. Меня это очень удивило.
Главные страсти развернутся на телеканале «Россия» в самое праймовое время. Каждого исторического персонажа представит кто-нибудь из современных замечательных людей. Никита Михалков, например. Александр Любимов задачу телевизионного шоу видит так.
Речь идет о том, что является российской историей, кто в ней занимает главное место, где тут заканчивается развлечение и начинается, собственно, политика. Я сам не знаю. Но, конечно, мы будем это делать со всей серьезностью, и законы историзма мы не нарушали, этого не будет. Это просто очень интересное, ну, если хотите, значимое деяние нашей корпорации для того, чтобы вообще сделать обсуждение истории конкурентоспособным продуктом для большого количества населения, героями которого являются гламурные персонажи светской хроники. Вот это для нас важно. Мне кажется, что с высокой степенью очевидности все-таки, когда в хорошее эфирное время люди будут смотреть это по телевизору, то все-таки этот поток, который он будет точно фиксироваться, потому что это СМС, колл-центр и голосование в интернете только один раз в день с одного IP-адреса, это может сместить лидерство.
Итак, окончательное решение, кто станет национальным героем России, зависит также от таланта и темперамента защитников и зрительских симпатий к нему. Имя главного героя станет известно после финального телешоу «Все против всех» в декабре. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодняшний гость московской студии «Свободы», лидер Союза автомобилистов России Виктор Похмелкин, а ведет «Время гостей» на «Волнах свободы» сегодня обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Итак, «Время гостей» в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Ну а сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Расследованием убийства бывшего депутата Думы Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером в экс-депутата Госдумы стреляли в центре Москвы. Находившийся с ним в машине бывший комендант Чечни Сергей Кизюн был ранен. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Во вторник вечером между заключенными произошла драка, были подожжены несколько строений. Позднее при осмотре места происшествия нашли обгоревшее тело одного заключенного. В ходе беспорядков пострадали свыше 30 человек. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв. 4 человека ранены. Как сообщили в местных правоохранительных органах, во дворе многоэтажного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Госдуму 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил глава абхазских спецслужб Юрий Ашуба, около здание был припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс и главы МИД России Сергея Лаврова впервые после российско-грузинского вооруженного конфликта в августе. Сообщается, что Райс повторила возражение Вашингтона против проведенной Россией операции в Грузии и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Лавров же вновь высказал аргументы Москвы в защиту своих действий. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в США. В аэропортах Пакистана объявлена высшая степень террористической опасности после получения в столичном аэропорту телефонного предупреждения о возможности взрыва. Госдепартамент США в четверг запретил своему персоналу останавливаться в главных гостиницах столицы Пакистана и двух других городов страны из-за опасений новых терактов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». На здании галереи «Дом на Щекино» в Москве появился плакат с одним коротким словом «Парвиз». Так звали иранского художника, который большую часть жизни провел в России. Несмотря на то, что он оставил большое наследие, нынешняя экспозиция – первая персональная выставка «Парвиза», рассказывает Лиля Пальвелева.
Одна из композиций Парвиза Джавида, больше известного по его имени, а не фамилии, называется «Под дождем». Многоцветные струи воды размывают две человеческие фигуры, делая их похожими на экзотические цветы. Любимая техника Парвиза – акварель, немыслима без воды, и не случайно все его работы лишены жестких контуров. Цвет у художника вибрирует. Один из организаторов выставки, кинорежиссер Роман Цурцуми, вспоминает.
Когда я увидел впервые работы Парвиза, я был поражен. Это настоящая тонкая живопись, и ее можно определить как утонченный экспрессионизм. И не случайно, что эти работы очень музыкальные, потому что он безумно любил музыку. Он не мог дня без того, чтобы не слушать Моцарта, Мендельсона, Баха. Он огромная фанатека.
Парвиз изначально обучался росписи по тканям.
Да.
Этот навык работы с декорированием как-то отразился в его живописи?
Безусловно. Парвиз ведь по происхождению он перс. Он иранец. А Персия славится утонченным орнаментом. Вообще всякой орнаментикой. Потом и вот коврами, вот знаменитые персидские ковры. И эта культура орнамента, утонченных архитектурных деталей, все это перешло к нему каким-то подсознательным образом. И в тканях он это реализовывал. А то, что он намечал в тканях, это все потом собиралось. Он чистый живописец, абсолютный просто. В том понимании слова, которое сегодня утрачено. Сегодня делают инсталляции, делают архитектурные какие-то вещи, заполняют пространство какими-то предметами. А это живопись. То, что делали французские символисты Моро, Редон, Жорж Руо, немецкие экспрессионисты.
Вы уже упоминали в начале нашей беседы французских импрессионистов.
Да.
Сейчас упомянули немецких экспрессионистов.
Да.
А все это течение и движение, которые уже вошли в историю искусства, это не современный.
Да.
Значит ли это, что он тоже был архаичен?
По отношению к современному пониманию формы и стиля, конечно, архаичен. И в этом его огромная прелесть. Потому что он опирался на какие-то очень большие традиции. Поэтому ценность его искусства удесятеряется. Это сделано сегодня как бы в состоянии духа того, который утрачен.
Галерею «Дом на Щекино» порой упрекают в излишнем пристрастии к традиционной живописи. Так что ж парируют здесь? Не всем же любить так называемое актуальное искусство. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас на наших волнах панорама высоких технологий. Ее подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава наноцентра Московского энергетического института профессор Андрей Алексеенко рассказал о своем видении развития нанотехнологий до 2020 года. По мнению Алексеенко, к этому времени нанотехнологии настолько разовьются, что изменят жизнь практически всех людей на Земле. Об интервью профессора Алексеенко рассказывает Владимир Губайловский.
По словам ученого, через 12 лет каждому новорожденному будет выдаваться пластиковая карта с микрочипом, на котором будет записан его индивидуальный генетический код. Там же будет содержаться информация о болезнях, которые угрожают ему в будущем, рекомендации, от чего следует беречься, и противопоказания по применению лекарств. Эта услуга будет настолько дешевой, что позволить ее себе сможет житель любой цивилизованной страны.
Новости коротко. Ученые НАСА приняли решение, что марсоход Opportunity отправится на исследование кратера Endeavour. Этот кратер находится в 12 километрах от кратера Виктория, который уже исследовал марсоход. Глубина Виктория составляет 70 метров. Endeavour гораздо глубже, его глубина около 300 метров. Если марсоходу удастся опуститься на дно Endeavour, ученые получат информацию о гораздо более глубоких слоях марсианской почвы, чем это удавалось до сих пор. По данным компании Nielsen Mobile, американские абоненты сотовых сетей обмениваются СМС-сообщениями чаще, чем услугами голосовой связи. Во втором квартале 2008 года средний американский абонент отправлял и получал более 300 СМС-сообщений в месяц. Ежемесячное количество входящих и исходящих звонков за этот период было около 200. За два последних года обмен СМС-сообщениями в США увеличился в 4 раза. Самым активным пользователем СМС сейчас от 13 до 17 лет. Тинейджеры отправляют и получают более 1700 сообщений в месяц. В Москве проходит конференция, посвященная разработке и использованию систем жизнеобеспечения для космических полетов и будущих баз на других планетах. Конференцию организует Российская академия наук, Роскосмос и другие крупнейшие российские центры исследования космоса. Участники обсудят проблемы, связанные с разработкой систем регенерации воздуха и воды в условиях длительных космических экспедиций, проблемы питания экипажей космических кораблей, а также их защиты от радиации.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Интернет-дневники, блоги становятся все более и более популярными во всем мире. Блоги и так называемые социальные сети, к примеру, в России «Одноклассники», стали важнейшей причиной для десятков миллионов людей не только заходить в мировую сеть, но и оставаться там надолго, даже обитать там. Об одном любопытном исследовании блогосферы мой коллега Кирилл Кобрин в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн».
Американский поисковый интернет-ресурс Technorati провел исследование, которое касается, наверное, самой интересной и уж точно самой популярной части мировой сети – интернет-дневников, блогов. Результаты исследования публикуются самим ресурсом, начиная с 23 сентября. Они уже привлекли внимание. В частности, могу сослаться на комментарий ленты.ру, который называется «Введение в блогологию».
Technorati располагает, наверное, самой большой поисковой блогобазой. С 2002 года он проиндексировал 133 миллиона блоговых записей на 81 языке. В ходе исследования было опрошено свыше 1000 блогеров из 66 стран мира.
Раз речь идет об исследовании, близкому к социологическому, то начнем с данных о гендерных, социальных и экономических чертах. Technorati подсчитала.
Везде мужчин-блогеров больше, чем женщин. Однако в США их всего 57%, в то время как в Европе и Азии 73%. Семейный доход 51% американских блогеров превышает 75 тысяч долларов в год. В Европе этот показатель составляет лишь 34%, а в Азии всего 9%. Тем не менее, в среднем по миру у каждого четвертого блогера семейный доход превышает 100 тысяч долларов в год.
Исследование, проведенное американским ресурсом, развенчивает некоторые мифы о поколенческом характере, увлечении интернетом и сетевыми дневниками.
Распространенное мнение о том, что блоги ведет в основном молодежь, оказалось справедливым только для Азии, где все те же мистические 73% блогеров попадают в возрастную категорию от 18 до 34 лет. В США и Европе свыше половины блогеров, 58% и 52% соответственно, старше 35 лет. Более того, среднемировому блогеру больше 25 лет. На девушек в возрасте от 18 до 24 лет приходится лишь 9% женских блогов. В мужских блогах этот показатель выше и составляет 15%.
От цифр, связанных с интернет-дневниками и их владельцами, к типическому содержанию этого сетевого жанра. О чем пишут в блогах?
Средний блогер затрагивает 5 тем. Естественно, что набор тем от блога к блогу различен. Так чаще всего пишут о жизни. Этому посвящены 54% всех блогов. На втором месте блоги об IT-технологиях – 46%. На третьем месте объемистая – 43%, рубрика «Разная». Интересно, что самыми малораспространенными темами оказались спорт – 16%, игры – 13%, и знаменитости – 13%.
И, наконец, о стиле. «Стиль – это человек», – говорил знаменитый французский естествоиспытатель Бюфон. Вот как, по данным поискового интернет-ресурса Технорати, выглядит человек, исходя из стиля блогерства.
Женщины чаще всего предпочитают разговорный формат, мужчины стараются высказать свое экспертное мнение. Европейцы чаще пишут негативно окрашенные посты, азиатские – откровенные. Большинство считает свой блог правдивым и веселым. Менее 20% блогеров охарактеризовали свой стиль ведения дневника как едкий.
Напомню, это результаты исследования мировой блогосферы, проведенного интернет-ресурсом Technorati. А мы попробуем внести свой скромный вклад в этот процесс. Я побеседовал с петербургским литератором, переводчицей и блогером Ольгой Серебряной о том, зачем она завела интернет-дневник и почему она его до сих пор ведет.
Завела я блог, потому что испытывала некий недостаток общения. То есть вот просто по жизни сменились среды общения, и та, в которой я на тот момент находилась, меня немножко не устраивала. Поскольку многие мои такие знакомые, с которыми бы я хотела бы общаться, имели блоги, я туда включилась. А продолжаю я его вести скорее по инерции, потому что мне это дело понравилось, несмотря на то, что круг читателей постоянно меняется, ну, мне проще оставаться в той среде и ждать, что произойдет дальше.
Технология вашего ведения дневника, вашей жизни с дневником, с электронным дневником, с блогом. Как часто вы смотрите ленту друзей своего блога? Как часто вы пишете? Утром это происходит, вечером? Какие побудительные мотивы вот именно в тот самый момент, когда вам скучно, например, или наоборот, у вас есть специальное какое-то время, и у вас в расписании стоит заглянуть в блог?
Ленту «Друзья» я просматриваю почти каждый день. Обычно я это делаю перед тем, как приступить к какой-то работе. Ну, вот она мне заменяет некую газету, да. То есть, если бы я жила 2 века назад в Англии, я бы читала «Таймс», а сейчас я читаю ленту «Друзей». А пишу я ровно тогда, когда мне есть что сказать, это не связано ни с какой временной организацией жизни.
Вот ваша лента «Друзей», поговорим о ней подробно, она является для вас газетой, вы сказали. Вы получаете оттуда политические, экономические, культурные новости или, скорее, подзарядку эмоциональную?
Я получаю оттуда абсолютно все. Ну, пожалуй, я больше не читаю никаких средств массовой информации, кроме городского источника, который сообщает о том, какие где аварии произошли, где пробки. А остальную информацию я получаю из блога, мне это удобнее, потому что ну, она сразу подается в понятном для меня виде, в отличие от СМИ, заголовки часто меня как-то сбивают с толку.
Вот теперь от ленты «Друзей» к тому, собственно, что вы пишете. Что вы пишете? Это размышления или это истории, или это просто ссылки на какие-то другие ресурсы?
Ссылок я почти не даю. Я описываю либо чем-то поразившее меня событие текущей жизни, которое как-то связано с тем, что я думаю, либо цитаты из книг, которые я читаю, и связанные с этим соображением.
Петербургский литератор, переводчица и блогер Ольга Серебряная о том, зачем и как она ведет свой интернет-дневник. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером Ямадаева стреляли в центре Москвы. Находившийся с ним в машине бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн был ранен. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв. 4 человека получили ранения. Как сообщили в местных правоохранительных органах, во дворе многоэтажного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Госдуму 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв, никто не пострадал. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс и главы МИД России Сергея Лаврова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период 16 по 22 сентября составила 0,2%, а с начала 2008 года 10,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «HBL Holding», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, «HBL» занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности проекта не сообщаются. В начале сентября «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Беление» — это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Принятые государством меры по поддержке нефтяных компаний будут способствовать преодолению спада добычи в российском нефтяном секторе, заявил в четверг министр энергетики Сергей Шматко. Главной среди них он назвал более значительное, чем планировалось ранее, уменьшение пошлины на экспорт нефти. Ранее было объявлено, что с 1 октября ставка пошлины снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну, на 23% ниже, чем сейчас, и что при ее расчете был применен новый, пока временный порядок. Согласно законодательству, экспортная пошлина пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга средней цены российской нефти на мировом рынке. Однако на этот раз ставка была рассчитана, исходя из данных не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. В правительстве говорили, что это делается для поддержки нефтяных компаний, получивших возможность существенно сэкономить на опережающем снижении экспортных пошлин. Аналитики же обращали внимание, что такое решение было принято в разгар кризиса на мировом, в том числе и на российском фондовом рынке. Говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Цены на нефть быстро снизились, а нефтяники платят экспортные пошлины, исходя из того ценового уровня, который был 2 месяца назад. И это, в общем-то, снижает ликвидность реального сектора, снижает ликвидность тех банков, которые обслуживают наши сырьевые нефтяные нефтегазовые корпорации. Такое вот увеличение доходов нефтяного сектора очень важно именно для фондового рынка. Уже для фондового рынка, а не для банков. Поддерживая нефтегазовые корпорации, мы поддерживаем голубые фишки на нашем рынке акций. А как бы это очень важно, потому что рынок должен развернуться. И вот подтолкнуть начало этого роста могут именно нефтегазовые корпорации, потому что их доля в капитализации нашего рынка превышает примерно 2/3.
Вместе с тем, Министерство энергетики России рассчитывает, что оказанная государством помощь позволит национальным нефтяным компаниям инвестировать дополнительные средства в производство сырья, оставив его, по крайней мере, на уровне прошлого года. Пока же добыча нефти в стране продолжает снижаться. В январе и августе ее объем, согласно официальным данным, уменьшился на 0,7% по сравнению с прошлогодним показателем – до 325 миллионов тонн. Почему Россия впервые за 10 лет вынуждена сокращать нефтедобычу? Аналитик инвестиционной группы «Юникредит Атон» Артем Кончин.
Основная причина в том, что основные месторождения в Западной Сибири, наверное, прошли свою молодость, скажем так, и теперь находятся в стадии падения добычи. Я думаю, что в целом по стране мы достигли пика на существующих проектах. Для того, чтобы шагать вперед, нужно добавлять к существующим месторождениям новые.
Для стимулирования инвестиций в разведку и разработку новых месторождений российские власти уже приняли решение о снижении налоговой нагрузки на нефтяные компании. В частности, речь идет об уточнении шкалы налога на добычу полезных ископаемых и увеличении необлагаемого налога минимума с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Однако, по словам аналитика Альфа-банка Константина Батунина, это лишь первый шаг к серьезному реформированию всей системы налогообложения отрасли.
Я более чем уверен, что любые изменения, которые сейчас будут происходить в налогообложении, они в первую очередь будут нацелены на то, чтобы как раз нефтяные компании не просто увеличивали свою свободную денежную позицию за счет уменьшившихся налогов, а в первую очередь будут нацелены на то, чтобы они увеличивали инвестиции за счет снижения налогов. Я рассматривал бы принятие вот этих поправок просто как очень важный шаг вперед. Важно то, что такие обсуждения происходят, и важно то, что есть понимание, что налоговую систему нужно менять.
Работающим в России нефтяным компаниям уже обещано и дальнейшее снижение налоговой нагрузки. Как заявил помощник президента Аркадий Дворкович, ожидается, что пакет таких мер, предусматривающих в частности новое снижение налога на добычу полезных ископаемых, будет подготовлен до конца нынешнего года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 7 копеек, на завтра 24,90. Евро сегодня стоит 36 рублей 79 копеек, курс на пятницу 36,71. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была экономическая панорама, ее автор Иван Трефилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Недавно весь мир обошла новость о крахе авиакомпании XL Leisure Group, крупной британской фирмы, занимавшейся продажей турпоездок и авиабилетов. В аэропортах всего мира начался хаос. Около 90 тысяч жителей Соединенного Королевства не могли вернуться домой из тех мест, где они проводили отпуска. Подробнее обо всем этом в истории нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Известие о банкротстве компании XL Leisure Group прозвучало как гром среди ясного неба. В разных городах Британии люди, забронировавшие туры за несколько месяцев вперед, прибыли в аэропорт только за тем, чтобы услышать объявление о том, что все рейсы компании XL Airlines отменены. Некоторых, уже сидевших в самолете, готовом вылететь на Антильские острова, попросили покинуть салон, поскольку рейс не состоится. Около 200 тысяч человек, забронировавших туры у третьего по величине туроператора в стране, таким образом, остались без отпуска. Еще 90 тысяч, чьи каникулы, забронированные в одной из турфирм, принадлежащих группе XL, закончились, обнаружили, что не могут вернуться в Британию с Тенерифе, Майорки и других популярных курортов. Ситуацию усугубило то, что поезда системы Eurostar, путешествующие под Ла-Маншем между Парижем и Лондоном, в день краха фирмы XL были отменены из-за пожара в туннеле. В группу компании XL входит несколько туристических и авиафирм. Те из отпускников, кто купил у фирмы этой компании целый тур, не слишком обеспокоены происходящим. Их расходы на дополнительные дни в гостинице и авиабилеты будут оплачены. Часть же тех, кто купил у XL только билеты, оказались вынуждены в день банкротства компании покупать новые билеты, чтобы хоть как-то вернуться домой. Впрочем, британское управление гражданской авиации трудилось над тем, чтобы распределить пассажиров по самолетам других компаний, таких как British Airways, EasyJet и прочие. Ни для кого не секрет, что цены на топливо сильно подкосили успехи так называемых бюджетных фирм, занимающихся авиаперевозками. Если национальная компания British Airways всегда делала ставку на билеты первого класса, то бюджетным авиаперевозчикам пришлось выдумывать сложные схемы для того, чтобы выжить в новых условиях. Уже две британские компании, Zoom и Silverlink, закрылись, не сумев этого сделать. Ходят слухи о скором банкротстве итальянской Alitalia. Спустя всего несколько дней после банкротства XL потерпела крах другая британская турфирма K&S Travel, специализировавшаяся на чартерных рейсах в Турцию. Эксперт по вопросам авиаиндустрии Джерри Бёрд считает, что этим дело не закончится. Без сомнений, с наступлением осеннего сезона, когда у таких компаний, попросту говоря, прекращается поток наличности, мы увидим и дальнейшие происшествия такого рода. Чем больше компания связана с авиаиндустрией, тем больше она рискует или терпит убытки. Фирмы, подобные тем, о которых идет речь, обычно заключают контракт с поставщиками на определенный срок на год вперед. То есть ныне действующее соглашение было подписано где-то в конце прошлого 2007 года. Контракты заключаются с туроператорами и перевозчиками, и в большинстве случаев у фирмы нет возможности вернуться и пересмотреть условия этих соглашений. Когда цена на топливо вырастает более чем вдвое за неполный год, очевидно, что фирмы, связанные контрактом с фиксированным сроком действия, попадают под удар. Некоторые компании испытывали трудности уже давно. Сейчас всплывают сведения о том, что Excel находилась в кризисе и нуждалась в рефинансировании. А эта компания занималась и авиаперевозками, и турпоездками, но именно авиакомпонента причиняла им проблемы в финансовом плане. Были времена, когда цена топлива составляла 20-25% затрат авиакомпаний, но сейчас эта доля выросла далеко за отметку в 30%. Это сильнее бьет по бюджетным авиалиниям, потому что их затраты сведены к минимуму, что означает, что бензин составляет большую часть себестоимости. Например, фирма Ryanair в последнем отчете показала, что у нее топливо составляет свыше 45% себестоимости. Сегодня все больше британцев занимаются организацией отпусков самостоятельно, чаще всего бронируя себе гостиницы и билеты через интернет. Однако некоторые комментаторы замечают, что длившаяся 10 лет эра дешевых авиабилетов подходит к концу. За это время со всего связанного с самолетами сошел, так сказать, лоск. Меры безопасности, очереди и толкотня в аэропортах подчас проигрывают в сравнении с возможностью спокойной поездки в поезде, идущем из центра одного города в центр другого, без ограничений на использование телефона, с розеткой для лаптопа, иногда даже беспроводным интернетом. В репортажах о хаосе в аэропортах и крушении отпускных планов сотен тысяч британцев оттеснилась на второй план куда более серьезная проблема. Тысячи людей совершенно неожиданно оказались без работы, и теперь все они будут искать новые рабочие места на сужающемся рынке. Некоторые пилоты и стюардессы узнали о крахе компании во время перелета. Профсоюзы выразили недовольство тем, как компания обошлась с сотрудниками, и начали переговоры о компенсациях. Вскоре после новости о тысячах туристов, застрявших в аэропортах, обнаружилась интересная деталь. Букмекерские конторы в Сити уже несколько дней принимали ставки на крах компании Excel. Причем в последний день перед этим крахом для тех, кто следит за рынком, все стало настолько очевидным, что ставки существенно снизились. Тот, кто успел поставить в нужный момент, выиграл 2000 фунтов. Остальные выигрыши оказались в несколько сотен. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кому выгодно убийство Руслана Ямадаева. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних.
Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи, частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.